Третий пример. В начале нынешнего столетия в одном из губернских городов проживал некто Николай, отставной чиновник, довольно пожилых лет, человек добрый, истинно благочестивый. Он был очень дружен с Василием, сотоварищем своего детства и сослуживцем, одинаковых с ним лет и одних воззрений на вещи. Когда умер Василий, товарищ его усердно молился Богу о упокоении своего друга, причем время от времени раздавал милостыню за спасение его души, а также часто думал о загробной участи друга. В 40-й день после кончины Василия друг его, сидя в своей комнате, услышал скрип дверей. Приподняв глаза, он видит входящего в комнату умершего своего друга Василия. «Благодарю тебя, друг», сказала тихим голосом явившаяся, «за твои усердные обо мне молитвы и за милостыни, которые много помогли мне. По милости Божией я избавлен от ада, обитель моя покойна». Ужасом и изумлением слушал Николай чудного пришельца, не смея его прерывать. «Прости, друг, до свидания вечности», промолвил явившийся, «уповаю, что скоро мы свидимся. Будем обитать вместе, а пока потрудись еще для вечного своего спасения». И с этими словами скрылся за дверью. Набожный Николай усилил свои благочестивые подвиги, предоставив все житейские попечения старшим своим детям. Спустя 2 года после своего видения он, коленопреклоненный в молитве, тихо и мирно скончался. Тоже извлечено из журнала «Душеполезное чтение» за 1868 год. 4-й пример. В Москве в 1831 году, 28 февраля, скончался генерал от инфантерии Степан Степанович Апраксин. В молодых летах он коротко познакомился с князем Василием Владимировичем Долгоруковым. Оба они служили в одном полку, первый в чине полковника, второй майора. Долгоруков умер в 1789 году в совершенной бедности, так что не было средств похоронить его. Друг его, Степан Степанович Апраксин, устроил на свой счет погребение и поминовение князя. Казалось, он отдал последний долг как бы родному брату. На 3-й день после похорон умерший Долгоруков явился к своему благодетелю с тем, чтобы принести ему свою благодарность. Таинственный гость предсказал неизменному и сердобольному другу долгую благополучную жизнь на земле и обещал явиться незадолго до его кончины. После того добрый Апраксин был особенно внимательный к нуждам бедных и радовался всякий раз, когда представлялся ему случай к благотворительности. Прошло 42 года. И верный своему обещанию князь Долгоруков вторично посетил старца-генерала в 10 часов вечера. Прежде всего князь счел нужным напомнить о себе и о том благодеянии, какое ему было оказано много лет тому назад. Потом увещевал своего друга готовиться к смерти, имеющей последовать через 20 дней. Обещался еще раз посетить его за 3 дня до его кончины, и вдруг вышел из комнаты. Апраксин поверил словам загробного вестника, исповедался, причастился и освятился святым Елеем. За 3 дня до смерти он пригласил себе на ночь одного друга. В 11 часов ночи явился Долгоруков и вступил в беседу со старцем Апраксиным. Присутствовавший его друг после рассказывал многим, что во время разговора Апраксина с Долгоруковым он ощущал невольный страх, хотя явившегося князя не видал. Но голос его слышал. Через 3 дня Апраксин скончался. После его смерти в Москве долго носилась молва о его свиданиях с покойным Долгоруковым. Тоже из душеполезного чтения за 1867 год. 5-й случай. В Могилевских епархиальных ведомостях помещен следующий случай из жизни митрополита Платона. «В моей жизни, — говорит Преосвященный, обращаясь к своим слушателям, — есть один случай, при котором я видел тень другого человека, да притом так же живо и отчетливо, как вот вас вижу теперь. Это было в 30-х годах, когда я состоял инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. У нас был в числе студентов Иван Крылов из Орловской семинарии, известный мне, когда я был там наставником. Учился он недурно, был хорошего поведения и благообразного вида. Раз он приходит ко мне и просит, чтобы я позволил ему отправиться в больницу. Я думаю себе, верно, он истощал, пусть там покормят его получше, и он поправится, а может быть и сочинение там напишет. Проходит несколько времени, я об нем ничего не слышу, доктор ничего не говорит. Ну вот, однажды лежу я на диване и читаю книгу. Смотрю, стоит Крылов и прямо смотрит на меня. Лицо его вижу так ясно, вот как вас, но тело его было как бы в тумане или в облаке. Я взглянул на него, он на меня. Меня передернуло. Призрак точно понесся к окну и скрылся. Я еще раздумывал, что бы это значило. Слышу стук в мою дверь. Входит больничный сторож и говорит мне: «Студент Крылов Богу душу отдал». «Давно ли?» – спросил я в изумлении. «Да вот минут пять. Я только собрался к вам». «Вот, извольте разгадать эту тайну», — сказал архипастырь, обращаясь ко мне, ко всем присутствовавшим при рассказе. Все молчали. «Все это, — заключил владыка, — несомненно доказывает нам какую-то таинственную связь между нами и душами умерших». Епархиальные ведомости Могилевские за 1883 год. Шестой случай. Иван Афанасьевич Пращев, молодой офицер, участвовал усмирение польского мятежа в 1831 году. Денщиком у него был в эту пору Наум Середа. В одной из перестрелок смертельно ранили Середу, и, умирая, он просил Пращева переслать матери его, находящейся при нем, 3 золотых. «Непременно исполнив твое поручение», — ответил Пращев, — «и не только эти 3 золотых, но и от себя еще прибавлю за твою верную службу». «Чем же я вас, ваше благородие, отблагодарю?» — со стоном проговорил умирающий. «А вот, если умрешь, приди ко мне с того света в тот день, когда я должен умереть». «Слушаю, ваше благородие», — отвечал Середа и вскоре умер. Однажды, пользуясь превосходной погодой, это было через 30 лет после смерти Середы, Пращев, его жена, дочь и я, жених, были в саду ночью. Собака, постоянно бывшая при Пращеве, вдруг бросилась по аллее, как обыкновенно бывает, когда собака завидит чужого. За ней последовал Пращев. И что же? Он видит, подходит к нему Середа. «Ты что, Середа, скажешь? Разве сегодня день моей смерти?» — спросил Пращев. «Так точно, ваше благородие, я пришел исполнить ваши приказания. День вашей смерти наступил», — ответил неземной вестник и скрылся. Пращев немедленно приготовился к смерти по христианскому обряду, исповедался и причастился святых тайн, сделал все нужные распоряжения, но смерти не было. Около 11 часов вечера 17 мая Пращев был со всеми домашними в саду. Вдруг раздался женский крик, и у ног Пращева, как у своего помещика, просила помощи жена повара. За ней угнался муж я. Повар был пьян, и в таком виде он считал всегда свою жену изменницей и бил ее. Он подскочил к Пращеву и большим поварским ножом нанес ему в живот смертельную рану, от которой тотчас тот и умер. Журнал «Нива» за 1880 год. Седьмой случай. В одном приходе по случаю смерти священника место было занято другим. Вновь поступивший на место умершего через несколько дней помер. Вместо его поступил другой, но и сей тоже через несколько дней помер. Таким образом, приход в самое короткое время лишился 3 священников. 2 эти события устрашили кандидатов в священство, почему означенный приход оставался на немалое время вакантным. Духовное начальство само назначило кандидата на это место. Поступивший священник, войдя в первый раз в храм и затем в алтарь, увидел здесь, в стороне от Святого Престола, незнакомого священника в полном священническом облачении, но окованного по рукам и ногам тяжелыми железными цепями. Новый служитель алтаря не потерял присутствие духа, он начал обычные священнодействия святые проскомедии, а по прочтении 3-го и 6-го часов совершил и всю божественную литургию, нисколько не стесняясь присутствием постороннего загадочного лица, которое по окончании службы стало невидимо. Теперь новый пастырь понял, что виденный им скованный священник есть обитатель загробного мира. Не понимал только он причины его явления, но это скоро объяснилось. Скованный священник в продолжении всей службы не вымолвил ни слова и только время от времени приподнимал скованные цепями руки и указывал ими на одно место помоста в алтаре. То же самое повторилось и в следующую службу, во время которой при входе в алтарь священник обратил особое внимание на то место, на которое как прежде, так и теперь указывало привидение. Всматриваясь пристально на ту сторону, священник заметил лежащий там на полу у стены ветхий небольшой мешок. Он поднял этот мешок, развязал его и нашел в нем немалое число записок с именами умерших и живых лиц, какие обыкновенно подаются служащему священнику для поминовения на проскомиде о покаянии душ усопших, вечности, здравии и спасении живых. Теперь священник понял, что записки эти при жизни стоящего тут скованного собрата его, бывшего тут настоятелем этой же церкви, вероятно, остались непрочитанными им во время совершавшихся им божественных литургий. Посему, начавши службу, он начал поминать на проскомиде имена живых и умерших, означенных в записках найденного им мешка. И лишь только окончил он чтение, как тяжелые железные цепи, коими окован был загробный узник, в одно мгновение с шумом спали с руки и ног его и рухнулись оземь. А сам он, сделавшись свободным, подошел к служащему священнику и, не говоря ни слова, поклонился ему в ноги до лица земли. Затем вдруг ни его, ни железных оков не стало видно. После сего существо загробное не являлось уже более во время божественных служб. Извлечено из Странника журнала за 1867 год. Восьмой случай. Был в Ярославле архиерей Евгений, который скончался 27 июля 1871 года на 94-м году жизни в Донском монастыре, где он жил уже на покое. Вот что он писал о замечательном сне, который видел, когда еще был архиереем в Пскове. «Около половины июля 1825 года явилась непокойная мать моя и советовала мне для моей пользы просить начальство о перемещении меня куда-нибудь из Пскова. Спустя два дня приснился мне покойный отец мой, поздоровался со мной, благословил и сказал, что же ты не слушаешься своей матери, и велел непременно исполнить ее совет». Через три дня явился ко мне во сне покойный московский митрополит Платон, которого я любил и почитал как учителя и воспитателя моего, как отца и благодетеля, и сказал, что же ты не слушаешься отца и матери и не просишься из Пскова? Просись в Тобольск. Преосвященный Евгений сразу же послал прошение в Священный Синод о перемещении его в Тобольск, и перемещен был туда 12 сентября 1825 года. Года. Также извлечено из Странника журнала за 1872 год.